Братья и сестры, нет ничего неприятнее, чем о себе рассказывать, да еще пред таким обществом. Я и не знаю, что говорить. Приезжайте в Крым, там посмотрите. У нас много гостей бывает, и с каждым годом больше, больше. И география расширяется, поэтому уже, по-моему, и черед Сибири приходит. Мы будем рады, только не всех сразу, конечно. Хотя для вас, может быть, Крым что-то такое далекое, непонятное, ассоциируется с пальмами, кипарисами, горами, морем. Ну, в общем, оно так и есть, так и есть. Но я, может быть, о нас расскажу словами одного стихотворения, которое написал христианский поэт Василий Беличенко. Вы, наверное, знаете, в братстве у нас был, он в Харькове жил. По болезни он приезжал к нам отдыхать. И написал такое стихотворение. Играет с берегом прибой, зубцы Ай-Петри. Ай-Петри – это одна из красивейших гор в Крыму. В переводе с татарского святого Петра. Ай-Петри, Ай-Святой. Играет с берегом прибой, зубцы Ай-Петри будто рядом. А воздух горный и морской, как благодать, дается даром. Но здесь, где весел певчий дрозд и льется свет с небес лазурных. Встречаю, как шипы средь роз, людей по-северному хмурых. К делам Господним и к Нему они как будто не причастны. Душа без Бога и в Крыму не знает радости и счастья. Поэтому одинаково есть спасенные и одинаково есть грешники, которых тоже нужно спасать. Но я скажу еще так, у нас в Крыму, как написано, грех становится крайне грешен, потому что грешники приезжают на море отдыхать, ну и здесь дают волю всему то, что в них есть, и позволяют себе очень многое, поэтому искушений много различных. А в общем, народ Божий живет, трудимся, благовествуем, как можем, совершаем служение Господу. Я хочу словом поделиться, друзья. Молодежный возраст, молодежное общение. Что больше присуще молодежи? Радость, песни, улыбки, смех. Где молодежь, там это и есть. Ну и это нормально, такой возраст. Это хорошо и очень хорошо. Но если бы только из этого состояла молодежная жизнь. Но, к сожалению, не всегда так. У каждого из вас есть и свои переживания, свои печали, своя борьба, трудности и скорби, которые, может быть, не хотите вы показывать, не все их поймут, и кто-то, как в Писании написано, и при смехе иногда болит сердце. И это, я знаю, что вам тоже знакомо. И уже в этом общении говорилось о том, что в нашей жизни много скорбей и борьбы и трудностей. Братья и сестры, но скорби и печали бывают разные. Бывают те, которые посылает нам Господь, и через них нам нужно пройти. И они служат нашему благу и составляют, как бы сказать, слагаемое нашего христианского пути. А есть печали и скорби, которые нам совсем не нужны, но которые мы сами на себя навлекаем, из-за которых страдаем и мучимся, и теряются силы и время драгоценные, и которые только вредят нашему состоянию и нашей жизни, и которых бы нам следовало избежать. И вот об этих печалях, которые бывают в нашей жизни, но которые нам совсем не нужны, я и хочу сегодня сказать слово. В основании прочитаю текст из 2 послания Коринфянам, глава 7, стих 10. 2 Коринфянам 7, 10. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». А печаль мирская производит смерть. Вот апостол Павел говорит о двух видах печали. Та, которая вызвана сознанием своей греховности, которая приводит к сокрушению, к покаянию и к исправлению жизни, поведения. И есть печаль, которая по происхождению своему не та, что надо. Печаль земная, печаль мирская, и которая человека приводит в уныние, в удрученность и в конце концов даже и к смерти. И Писание изобилует нам примерами вот таких совершенно ненужных печалей, и которые, к сожалению, имеют место и в нашей христианской жизни. И хочется предупредить, чтобы мы их могли избежать. Что это за печали? Мы несколько назовем с вами пунктов. Первое – это печаль от обид и огорчений, которые мы можем испытывать. В книге пророка Ионы я буду называть, вы знаете эти примеры, но все-таки немножко прочитаем мы. После того, как Господь посылал Иону, и все-таки с большим трудом он пошел, мы читаем, что было после того, как Ниневия покаялась. 4 глава, 4 стиха. Иона сильно огорчился этим, тем, что ниневитяне покаялись, и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» Братья и сестры, по всему тому, как развиваются вот события, у всех нас, кажется, должно быть одно чувство большой радости, что ниневитяне покаялись. И это великое чудо, что начиная с царского дворца и до последнего бедняка, во всем городе сокрушение, покаяние, очищение, изменение жизни, отвержение злых поступков, ну и тому подобное. Радость. Мы читаем третью главу, и у нас у всех радость. А у Ионы печаль. И печаль страшная. Он говорит: я жить не хочу. Сейчас мне так обидно, что мне лучше умереть, чем жить. Иона, а что ты так сильно обиделся? А потому что не по-моему получилось. Потому что получилось в моем служении не так, как я предполагал. Я ходил, проповедовал, что Ниневия будет разрушена, а Ниневия процветает. Я вышел из города наблюдать, как Господь будет сейчас их поражать, а Господь свой гнев отвращает. А меня это сильно-сильно задело. Это не по-моему вышло, и у него сильная-сильная печаль. И смотрите, друзья, печаль мирская производит смерть. Он говорит: мне лучше умереть, чем жить. Еще один пример, мы тоже знаем его, не буду читать для сокращения. Каин. Каин, почему ты так сильно огорчился? И почему поникло лицо твое? А потому что мою жертву Бог не принял, а жертву моего брата Он принял. И у меня сильная-сильная обида, и эта печаль, она тоже производит смерть. Каин сам в ужасном состоянии, и вот эта обида переросла в нем в такую страшную бесконтрольную злобу, которая подвигла его к тому, что он лишил жизни своего родного брата. Как страшно, братья и сестры, как страшно и как далеко может завести обида. Я хочу особенно подчеркнуть в этих двух примерах, что обида, огорчение и печаль в обоих случаях, она на поприще служения Богу. Когда мы служим Богу и происходит что-то не по-нашему. У нас рождается дух соперничества. У брата или у сестры получается лучше, чем у меня. Я чувствую, что она спела или рассказала лучше, чем я. Или у того брата получается в служении лучше, чем у меня. И у меня обида, которая потом вырастает к брату в презрение, или потом даже в ненависть. Я начинаю, может быть, на него что-то наговаривать, носить в сердце что-то, и сам лишаюсь покоя. Я уже не могу потом слушать проповеди этого брата или участие сестры, и дальше, и покоя нету, и эта жизнь превратилась в муку какую-то, потому что мое сердце допустило вот такие мысли, братья и сестры, или не бывает такого? Я думаю, что бывает. И Писание нам это говорит. Поэтому в деле служения Господу нам нужно хранить себя от вот этого. Обида, она заводит очень далеко. Я напомню еще один пример. Куда завело человека огорчение? Вы помните Ахитофела? Такой человек, которого советы считались так, как бы кто спрашивал совета у Бога. И вдруг позволили себе моего совета не послушаться. Не пережил. Ни других убил, так на себя руку наложил. От печали, от обиды, от внутреннего возмущения, от того, что получилось не по-моему. Братья и сестры, совсем не всегда будет так, как мы хотим. Совсем не всегда будут считаться с нашим мнением, хотя, может быть, мы даже что-то и правильное будем предлагать. Совсем не всегда у нас будет успех и получаться будет лучше, чем у других. Совсем не всегда мы будем в уважении, в авторитете, в почете. Ну, с нами будут считаться, вежливо говорить и улыбаться и так далее. Совсем не всегда будет так. И бывает, пережить это очень трудно. Особенно, когда исходит это от близких, от друзей, моих же близких, братьев, сестер. И это может повергать в такое состояние, что и жить не хочется. И когда среди молодежи появляется дух соперничества, и когда у брата или сестры вот эта мысль есть, и вот в этом духе по любопрению или по соперничеству он участвует в служении или вот молодежной жизни, кто же лучше скажет, кто лучше себя поведет, кто больше завоюет себе симпатии или авторитета, чья реплика или высказывание вызовет больше одобрения или смеха, вот это вот и пошло, братья и сестры, и кто-то у кого-то на этом деле, на этой почве возвышается, растет свое «я», это очень плохо. А кто-то на этой почве от огорчения, от обиды, от зависти страдает, это не лучше. И то – это дело сатаны, и то – это приносит ущерб нашей духовной жизни и является теми неприятными и совсем ненужными переживаниями, которых нам с вами нужно постараться избежать, но которые все-таки, я знаю, что нередко имеют место в христианской среде и в том числе и в молодежной. Чтобы этого не было, нужно в первую очередь себя хранить в смирении, настроить себя вот как раз на то, о чем мы сейчас слышали, что значит отвергнуть себя, что значит нести крест. Крест – орудие казни, на кресте умирают, а мертвому все равно хвалят его или ругают, правда, все равно. Хотя понятно, что это трудно, и умирать, если бы кому-то умирать, это другое дело, мы бы ему еще и помогли. А вот себе умирать – Это больно. Я запомнил интересную такую фразу хорошую, что каждый шаг на пути нашего духовного прогресса оставляет за собой кровавые следы раненого самолюбия. Правда так, да, друзья? Каждый шаг на пути духовного прогресса оставляет за собой кровавые следы раненого самолюбия. Но там, где умирает наше «я», там утверждается в нас жизнь Христова. И это очень-очень красиво. Чтобы этого не происходило, о чем мы сейчас говорили, этих обид, ненужных печалей, надо научиться смотреть на происходящее глазами Бога. Воспринять вот эту Божью точку зрения, что Он автор обстоятельств, Он допускает это, и принимать все как от Него, и научиться сорадоваться, потому что радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Радоваться с радующимися, наверное, труднее, чем плакать с плачущими, правда? Когда другой плачет, я глянул, у меня поневоле слезы, а вот когда он радуется, здесь мне уже что-то бывает, начинает скрести, да? А Господь учит нас этому. Поэтому это первое, что хотелось сказать. Ненужные печали. И дай Бог, чтобы избежали вы их, друзья. Чтобы, живя, трудясь, никто не искал своего. Не допускали вот этих вот обид. Не уходили в них, потому что оно может быть выше, выше обрастать. А потом уже озлобившийся брат, он неприступнее укрепленного города. И потом мне кажется, что все против меня, и потом такой не уживается, и может и совсем, и уйти из молодежи, уйти из церкви, и так далее, и так далее. Вот мы прочитали эти примеры. Второе, ненужные печали, которые бывают у нас, это тоже больше даже касается к молодежной среде, к молодежной жизни. Это когда мы попадаем в зависимость от людей, когда мы попадаем в человеческое рабство. Книга Судей Израилевых, история Самсона, 16 глава, стих 16. «И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти». Самсон, ты же такой герой. Тысячи врагов от тебя падали. И никто не мог остановить тебя. И никто не мог покорить тебя. Нашел ослиную челюсть, взял и убил ею 1000 человек. Вот это сила, вот это исполин, герой. И как возвышается Самсон над врагами. А здесь Самсон стал таким маленьким и беспомощным, и ему стало тяжело-тяжело, даже до смерти, даже до смерти. А что произошло? В плен попал, в рабство попал. В какое рабство? В рабство чувств. Это очень опасное рабство, которое может произойти, которому можно дать волю. И хочу сказать, друзья, что к этому рабству Самсон шел долго и неуклонно. Мы когда читаем вот историю Самсона, он вот так вот играл с огнем, постоянно играл, вроде бы как поиграл и благополучно вышел, ищет повода отмстить филистимлянам, но не тот этот повод. Иди, хочешь отмстить, иди на открытую войну. А так, как будто бы отмстить филистимлянам, а при этом и для себя что-то здесь найти хорошее, приятное. И пошел, ну, благополучно ушел, второй, а потом попался. И попался окончательно. И очень страшно. И еще один пример, тоже, наверное, всем нам хорошо знакомый. Второй Царств, 13 глава. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра, красивая, по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей». Ну и дальше. «И сказал он, этот Ионадав, Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев, не откроешь ли мне? И сказал ему Амнон: Фамарь, сестрой Весолома, брата моего, люблю я. Всякий интерес к жизни пропал. Заболел, похудел. Все это на лице написано. А что случилось? В плен попал. В плен совсем ненужный. В плен страшный. И мы знаем, в обоих случаях это печаль мирская. И в случае с Самсоном, и в случае с этим Амноном, она привела к трагедии. К страшной, страшной трагедии, которая началась вот из-за того, что дал волю своим чувствам. Братья и сестры, это очень ответственно, это очень и очень серьезно. И вот эта печаль, она может сильно-сильно омрачить наше следование за Господом. Она может привести нас к страшным падениям и совсем-совсем и погубить даже. Если не сможешь правильно справиться с этими чувствами, если не сможешь овладеть собою и вовремя поставить этому преграду. Братья и сестры, ведь все могло быть по-другому. И у Амнона все могло было решиться правильным, законным путем. И Фамарь стала бы его женою. И живи, и радуйся, не надо печалиться, не надо зря страдать и так далее. То есть, друзья, мы здесь молодые, вы молодые. И то, что появляются чувства, то, что надо решать вопрос устройства семьи, это в этом нет ничего удивительного и необычного и греховного. Бог создал человека со всем этим. Но есть законные пути и есть незаконные пути. И если возникли чувства, которые ты знаешь, что никак не могут привести тебя к браку, то знай, что эти чувства греховные, и их надо побеждать и от них освобождаться. А если знаешь, что эти чувства могут привести тебя к браку, то молись, чтобы Бог устроил, чтобы Бог расположил, чтобы Бог вел своим путем, и чтобы эти чувства никак не овладели мною. Пока сестра не скажет тебе «да», не дай, чтобы чувства тобою овладели. Потому что дашь волю этим чувствам, а потом возьмет и скажет тебе «нет». А ты уже во власти этих чувств и будешь страдать, и будешь переживать, и томиться. И какая там молитва, какое там служение, если перед глазами она, а не Христос и ничего остальное. И потом происходит духовный упадок обязательно. А потом, что ты с каждым днем худеешь, сын царев, не откроешь ли мне? И худеют, а ведь мы сыновья царя. И Господь призвал нас для того, чтобы мы служили Господу. Понятно, друзья, вопрос это непростой, вопрос сложный, но мы об этом должны молиться Господу. И это нормально, если сестры молятся об этом, и если братья об этом молятся, но в любом случае, то есть то, что чувства приходят и рождаются, это неудивительно. Но не дайте только им овладеть вами преждевременно, а молитесь, чтобы вопрос устройства вашей личной жизни Господь сам решил, чтобы от Него все это приходило, как когда-то Ревека сказала, или вернее ее родственники, от Господа пришло это дело. И тогда очень приятно и радостно. А когда мы чувствуем, что это не от Господа, но в то же время оно где-то для нашей плоти приятно, и мы попадаем вот в эту зависимость взаимную друг от друга. Кроме ненужных страданий, оно для нас с вами, друзья, ничего никогда не может принести. И поэтому пусть Господь поможет вам хранить себя назареями, хранить свою чистоту, иметь мужество, где надо сказать самому себе «нет». Это нелегко бывает, это сильно нелегко бывает. Но когда скажешь так внутри себя, Господь тогда поддержит и укрепит, и благословит тебя. И ни о чем в жизни не пожалеешь. Когда будет это сознание, что Господь сам автор моей судьбы. Следующее, на что я хочу обратить внимание, тоже, что нам очень знакомо, это третий вид печали. Печаль от неисповеданного греха. 31-й псалом, мы читаем сначала: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Братья и сестры, у Давида была большая печаль. Он сделал грех и попытался замести следы, попытался скрыть все, как будто бы, как говорят, шито-крыто, и не прикопаешься. А Господь-то обличает, и сердце обличает, и молчишь, никто не знает, но кости ветшают, и свежесть исчезает, и ты чувствуешь страшное-страшное страдание. И вот этот неисповеданный грех, который ты носишь в себе, он может тебя съедать изнутри. И это может длиться годами. И эти совсем ненужные страдания, и совсем не надо этого делать. Я томился, томился, а потом решил: исповедую Господу преступления мои. И что же? И ты снял с меня вину греха моего. Братья и сестры, грех сроком давности не изглаживается, а наоборот, чем дальше уходит время, тем тяжелее этот грех открыть и исповедать. Но от этого никуда не деться. Мы хорошо знаем историю Иосифа, друзья. Прошло уже больше 20 лет с тех пор, как они продали его в Египет, и вот теперь, когда они пришли сюда за хлебом. И вот здесь у них в Египте начались неприятности большие, и они между собой переговариваются: точно, мы наказываемся за грех против брата нашего, ибо мы видели страдания души его, как он умолял нас. А кто вас спрашивает? А кто вам об этом говорит, что это за грех против брата вашего? Для них само слово «Египет», оно обязательно было связано с Иосифом. И я, когда читаю эту историю, мне кажется странным такое слово: «И услышал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал сыновьям своим: пойдите и купите хлеба для семейств ваших, чтобы вам не умереть». Услышал Иаков, что в Египте есть хлеб. Как вы думаете, а братья, сыновья его раньше, чем Иаков, услышали об этом или нет? Я лично почти уверен, что, конечно же, они об этом слышали, и слышали уже давно, намного раньше, чем до старого отца дошла вот эта весть. Кто-то из внуков ему принес там или что. А почему же братья помалкивают? А потому что перед глазами стоит тот караван, который движется в сторону Египта, и они помнят скорбное лицо и мольбу своего брата. И с тех пор слово «Египет» напоминает им о сделанном ими страшном беззаконии против своего брата. И проходят годы и проходят десятилетия, но это томление, оно у них сохраняется, и они мучатся, и только тогда они получили свободу, когда сказано: «Прости вину рабов твоих». Тогда, когда они говорят: «Господь нашел неправду», вот действительно, когда получили облегчение. А ведь можно было сделать намного раньше и не носить эту совсем ненужную печаль, не мучить себя эти года, не носить эту страшную тайну, которая есть в сердце. Знаю, что носят и носят годами, и бывает успешно скрывают, и потом оно в старости выходит и в каких-то ужасных таких искаженных формах выходит. А бывает так, что у человека уже нет силы больше скрывать, и он приходит и говорит: «Делайте со мной что хочу, но я больше терпеть этот внутренний огонь не могу». Братья и сестры, мы люди, и мы все можем согрешать, но Господь, Он многомилостивый, и Он прощающий беззаконие. И как хорошо, когда мы откроем Ему грех, и Господь простит, не надо печаль. И если она у кого-то есть сегодня, братья и сестры, не надо ее носить. Это печаль, которая совсем не нужна. И можно вместо печали иметь радость великую. И зачем же? Печали хватает и так тех, которые Господь посылает, правильных, нужных. А если мы сами на себя будем навлекать те, которые совсем не нужны, может, жизнь наша тогда вообще несносною будет. Посмотрите, как Давид заканчивает этот свой 31-й псалом. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте, все правые сердцем». У Давида сердце было неправым тогда. Сердце его судило, была борьба, и он томился, и его снутри снедало, и кости, сама основа, оно все ветшало, и свежесть исчезала, и не было никакой радости жизни, хотя внешне мало кто мог это понять. А теперь, когда решил: «Исповедую Господу», теперь после того, как он получил прощение, он говорит: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте, все правые сердцем». Вам знакомо состояние, братья и сестры, когда дух правый обновлен, когда сердце снова правое, и ничто, ничто не судит. Какая радость, какой восторг, как легко. И думаешь: «А чего я боялся? И почему я этого раньше не сделал?» Не нужно иметь этот ложный стыд. Это дьявол хочет мучить нас. А Господь, Он знает состав наш. Он помнит, что мы персть, что мы прах. И Он любит и снисходит к нам, если только мы искренне идем за Ним. И поэтому, друзья, если есть у кого-то такая печаль, не носите ее. Печаль о грехе – это, в общем, хорошо, но она должна произвести неизменное покаяние ко спасению. Это печаль ради Бога. А вот такая печаль, как мы говорили, она к смерти ведет. И посмотрите, свежесть исчезает, кости ветшают, пропадает тело, и все, и к смерти ведет. Поэтому Господь хочет, чтобы мы вместо этих печалей имели внутреннюю радость и правоту, и славили Господа, того, который прощает все беззакония твои, исцеляет недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. И последнее, братья и сестры, что еще мы с вами подчеркнем, последний вид печали, который может в нашей жизни быть, это страшная печаль, печаль оставленности Богом. Первая книга Царств, это тоже слова принадлежат Давиду. 28 глава, 15 стих. Простите, это про Саула 1 Царств 28:15. «И сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня? И отвечал Саул, тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня, и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне». Страшное состояние. Саул долго шел к этому. Господь много-много работал над Саулом, но он продолжал ожесточать свое сердце, сознательно противился Духу Святому, шел против явного действия Божьего, и в конце концов Господь его просто оставил. И быть оставленным Богом – это есть самое страшное наказание, это есть самое большое, что может Бог сделать с нами, это оставить нас, предать нас самим себе. И это печаль, которая производит смерть у Саула. Так было, и мы знаем, просто Господь его уже оставил, и он к этому пришел. Не дай Бог, чтобы кто-то дошел до такого. У Давида была подобная печаль, братья и сестры, но по-другому он из нее вышел. Точно слово в слово. 2 Царств, 24 глава, 14 стих. «И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Саул сказал, тяжело мне очень, и погиб. Давид сказал, тяжело мне очень, но он знает, куда идти. Бывает, братья и сестры, у нас такое состояние, когда мы сделаем что-то плохое. И, сделавши что-то плохое, кто-то взывает к Господу и кается, и Господь восставляет его, а кто-то ожесточается и говорит, а уже все равно все потеряно, уже теперь мне возврата нет, уже теперь будь что будет. И такое бывает, и такое бывает. К сожалению, у нас просто нет времени приводить эти примеры, братья и сестры. И поэтому, если чувствуешь, что Господь оставил, то не уходи от Него. Если чувствуешь, что небо для тебя закрылось, не скажи, что теперь все потеряно. Не ожесточи своего сердца против Господа. И пускай тяжело, Господь готов сквозь эти тучи протянуть для тебя руку. И поэтому, если тяжело тебе сегодня, и такое состояние, что как бы Господь оставил, впади, доверься, такой, как есть, в руки Господни. Он восставит тебя. Мы знаем, что Давид все-таки не потерял своего этого звания мужа по сердцу Божьему. Не потерял. Даже после того, как тяжело ему было, очень тяжело, но Господь не отказался от него, потому что он избрал для себя вот эту позицию идти к Господу. И Господь поддерживал, и даже тогда, когда он падал, Господь снисходил, восставлял и подымал Давида. И поэтому не томись, не страдай, обращайся к Господу в своем падении, в своей беде, и Господь укрепит и восставит тебя. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, с радостью идти за Ним, нести тот крест, те страдания, которые нужны нам, которые являются следствием нашего самоотвержения, но не навлекать самим на себя эти ненужные страдания. Господь хочет, чтобы мы радовались, чтобы наша жизнь, она была торжеством во Христе. И торжествующая во Христе юность, нет ничего прекраснее, возвышеннее и лучше. но чтобы она не была у нас угнетенной, чтобы она у нас не была придавленной, чтобы она у нас не была полужизнью. Пусть Господь сохранит нас от этого и благословит, чтобы жили радостной, полноценной жизнью во Христе Иисусе. Аминь.